Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какую цену мы платим за свои ошибки? Что может быть важнее добра? И что мы знаем про современную исландскую литературу? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Эпиграф». И сегодня вместе с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, сегодня мы... В общем, в передаче «Эпиграф» продолжаем говорить о важных книгах, и сегодня мы будем говорить про роман современного исландского писателя Сьона «Скуга Бальдур». Вот эта книга, я сразу покажу, это обычно там карандашик ставят, да, такой?
Да-да-да, корешок покажи, чтобы было, можно было объем оценить.
Да, вот корешок.
Но, оценить, вот... сколько трудов тебе стоило ее прочесть.
Да-да-да. Но на самом деле я могу сказать, что вот действительно, если говорить про объем этой книги, то вы можете прочитать ее за один вечер, если напряжетесь, если не напрягаясь, то есть там за три вечера вот, максимум. Вот. Но на самом деле это, на мой взгляд, мне вообще повезло в 22-м году. Я скажу, что эту книжку издало издательство «Городец», выпустило издательство «Городец» в серии «Ноутбук». Я надеюсь, что мы вот с редактором этой серии встретимся в следующем месяце и поговорим подробнее про эту серию, про многих, в общем-то, скандинавских авторов, достойных очень. Я из этой серии приобрел несколько книг и, собственно, две книжки Сьона, например.
Ага.
Да, «Зародыш видели очи мои» и, соответственно, «Скуга Бальдур», вот эти две книги. Я думаю, что вообще мне повезло в 22-м году на книги. Вот сейчас, может, мы с Олегом попробуем обменяться впечатлениями про наш книжный 22-й год. И, друзья, пишите, пожалуйста, какие книги вы бы посоветовали почитать в этом году и почему. Давайте составим вот такой наш список ожидания книг на 23-й год. Что почитать в 23-м году? Что лучше всего почитать в 23-м году? Пишите нам в комментариях к нашему эфиру. Вот, значит, во-первых, я начну с того, что я уже в 23-м году составил три больших таких итога книжных.
Угу.
Да, первый итог – это, в общем-то, собственно... первый итог – это нон-фикшн книги, да, не художественные книги, которые я там по 10 книг. Но на них у меня ушло, кстати, очень много времени. Я где-то около... В общей сложности я потратил на них 6 часов, в общем, на все эти списки, потому что каждую, каждую книгу я сопровождал своей аннотацией. Да? То есть вот почему эта книга, хорошо бы ее почитать, почему я ее рекомендую. В общем, 10 нон-фикшн книг, 10 книг... И, кстати, этот список нон-фикшн можно в группе передачи «Эпиграф» во ВКонтакте найти.
Mm-hmm.
10 книг, соответственно, вот фикшн книг, да, угу. И 10 книг, 10 самых необычных книг, прочитанных мной в 22-м году. И самое интересное, что вошли книги издательства «Поляндрия». Вот я надеюсь, что мы будем еще говорить про эти книжки. Я вообще очень хотел поговорить, потому что там есть очень-очень интересные книжки. Да? Например, что ты знаешь про швейцарскую литературу, кроме Жанна Кальвина?
Ты знаешь... И когда учился на ВЛК, там со мной училась девушка, которая занималась переводами как раз швейцарской литературы. Но она мне называла очень много авторов, и очень так это, ну, как-то вот в разговорах там у нас просто вот между собой. И, к сожалению, ничего я не запомнил, ничего потом так и не прочитал.
Вот, а в моем списке есть один швейцарский автор. И поэтому я... Вот можете посмотреть, у меня на страничке ВКонтакте и в Телеграм-канале «Пятый персонаж», который я веду, у меня эти все списки есть, три списка. И, естественно, у меня были вот в 22-м году, я в конце декабря сделал такой список ожидания на 23-й год. Mm-hmm. Там даже некоторые книжки были без обложек, потому что еще обложек нету. Да?
Mm-hmm.
соответственно. Я, конечно же, ожидаю очередной провокационный роман Мишеля Ульбека, наконец-таки он должен выйти. И вот несколько очень важных книг, например, такие мемуаро-теоретическую книжку Тарантино о кино. Очень хочу ее почитать и так далее.
Пришел на прозу все-таки, ну, в смысле, на литературу из кино.
Ну,
потому
да,
что роман про «Однажды в Голливуде» был, ну, кстати, очень неплохо и сильно отличается от кино. То есть,
ну, у меня скорее разочарование «Однажды в Голливуде», честно говоря. То есть при всем при том, что вот насколько я полюбил кино, да, «Однажды в Голливуде», роман меня, в общем, ну, не зацепил. То есть вот абсолютно. Я лично считаю, что там много лишнего. Лишнего именно стилистически. Да? Хотя Тарантино очень в кино очень-очень такой лаконичный. Да? То есть у него все детали очень в меру. Да? Значит, у нас есть комментарии. Дмитрий к нам присоединился, пишет: мне сначала послушалась исландскую литературу. Исландскую. Мы сегодня говорим про книжку из серии «Нордбук». Это современный исландский автор. Мы немножко
про него... Не путать с Ирландией.
Да, и с Ирландией не путать, да. Вот. И с Гренландией тоже лучше не путать. Я, кстати, слышал, что в Персии очень красивый стиль выражения мысли в письме был. Ну, Дмитрий, главное не слышать, главное читать. Прочитайте персидского автора, потом нам расскажете. Нам да. с Олегом. Мы вместе с вами ее обсудим, эту книжку. Вот, в общем, наверное, так и так. И у меня две главные книжки 22-го года, такие очень важные, их больше, как ты понимаешь, да, их гораздо больше, но это, конечно, «Перекрестки» Джонатана Франзена и вот «Скуга Бальдур» Сиона. Сион прям прилетел ко мне в декабре, и ну, это книга, о которой я хочу поговорить. Да? Я написал рецензию про книгу Сиона, про эту книгу Сиона, которую тоже можно почитать у меня на страничке, у меня в телеграм-канале, и, собственно, я написал большую рецензию о книге Джонатана Франзена, да, «Перекрестки», мы ее с тобой обсуждали, да. Вот скажи-ка мне, а у тебя какие итоги 22-го года, что ты читал, что тебе понравилось, что бы ты рекомендовал, может быть, несколько абсолютно вот авторов книг?
Да вот ты знаешь, что так сходу не могу вспомнить. Ну, да,
Франц, не писал ты итогов там, ничего не подводил?
Книжных итогов не писал. Ленив стал и нелюбопытен. Ну, у меня было еще из-за того, что были книжные клубы, два книжных клуба, в которых я вот участвую. Я там, ну, читал вот по мере того, как это, обсуждалось.
Ты участвуешь в нашем книжном клубе? Ты два книжных клуба имеешь в виду? Христианский книжный клуб или еще какой-то?
Плюс еще один,
да. Еще один, да? В каком ты еще книжном клубе принимаешь участие, если не секрет?
Секрет.
Ух, как, интересно. Ну, будем пытать Олега.
Ну, там тоже много интересных книг обсуждали, разных, всевозможных. И, ты знаешь, ну, много все-таки было впечатлений. Я вот сейчас... Даже, знаешь, как ни странно, у меня, может, в этом году самые сильные впечатления были от того, что мы читали «Дон Кихота» в книжном клубе, и я, помимо этого, прочитал «Смерть Артура», перечитал Мэлори, «Ланселота или рыцарь телеги» Кретьен де Труа, и прочитал «Тассо. Освобожденный Иерусалим». Вот, то есть я, ну...
Так, погрузился в
стал это, специалистом, вообразил себя специалистом по рыцарским романам. Хотя, конечно, понятно, что три романа — это вообще ни о чем. Но немножко какие-то выводы, которые надо было, конечно, записать, но я их не записал.
А январь 23-го года, что ты читал в январе? Какая первая книга 23-го года для тебя стала?
Павла Басинского прочитал, случайно в букмете наткнулся, «Святой против льва». Угу. Очень хорошая книга.
Очень хорошая, согласен.
Рекомендую, может, нам ее как-то даже обсудить.
Согласен, очень-очень хорошая книга, с удовольствием обсужу. Я даже могу обсудить две книги, да, это Павла Басинского «Святой против льва» и ту книгу про ту же самую тему, на ту же самую тему, это «Лев Толстой. Пророк бесчести», да, очень-очень хорошие. Две очень хорошие книги, она большая, конечно. вот Лев Толстой, «Пророк без чести», я боюсь, что вот мы можем... Но они пересекаются, то есть и Павел Басинский в книге «Святой против Павла», он, правда, концентрируется больше на диалоге и конфронтации, да, Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого, а, собственно говоря, книга «Лев Толстой, «Пророк без чести», там очень большой обзор, я вообще... Это одна из лучших, наверное, книг, написанных на эту тему, потому что автор дает прям... Знаешь, предысторию, то есть он говорит о философии, о течениях философской мысли, да, что происходило в Европе,
ну, да,
что
да, происходило это важно, в России. Потому да. что, конечно, Толстого вне понимания Руссо, допустим, и влияния
да, на да, Руссо. Конечно. Там об этом, обо всем написано, и очень-очень хорошая книга, правда, я вот...
Ну, вообще, Басинский прям вот очень удачно вот эту идею противостояния Толстого и Кронштадтского. Потому что хороший способ вообще, хороший
два титана,
повод
да.
подумать о разнообразии церковной жизни, о взаимоотношениях не только между ними двумя, но и их отношениях с официальной православной церковью, которые у них были у обоих очень сложные. И Басинский молодец, что он все это так вот достаточно подробно разобрал, и, в принципе, может быть, еще подробнее. Понимаешь, что, наверное, у него материал был на три таких книги, но он прям вот самое-самое.
Я думаю, что он еще напишет, как бы он уже что-то переиздали с новыми обложками, переиздали все это в его серию. Он там уже про Анну Каренину написал книжку, да, и так далее. То есть он сейчас еще что-нибудь про Льва Толстого напишет, наверняка.
Ну, вот куда же мы без этого?
Вполне вот. Себе.
А еще прочитал такой цикл Яцека Пикара, «Инквизитор».
Польская, а, да, Яцек Пикар весьма.
Ты читал?
Да, читал. Очень, ну, у меня двойственное ощущение. Ну,
чернушный, когда? У него вот эта чернушность ради чернушности, она, конечно, напрягает.
Да.
Но интересно, вот этот разговор о религиозности, вот об этой вечной теме, на что готов пойти человек для того, чтобы добиться того, что он считает правильным, ну, сама тема инквизиции, да, вот, совершать преступление фактически ради достижения святой цели. И у Пикара это, впрочем, очень интересно повернуто. Ну и сам его мир, которым церковь, скажем так, немножко не похожа на ту католическую церковь, которую мы привели, это непохожесть, она сначала так вот как-то вот ты замечаешь какие-то детали, и понимаешь, что это вот как раз то, что польский автор, и то, что он так обращается к читателю, который может эти детали уловить, отличия мелкие, и которые потом, ну, не буду спойлерить, довольно интересный поворот сюжета приводит. Ну, скажем так, неплохой, ну, не шедевр, конечно. И я бы не стал рекомендовать, потому что очень уж много вот этой вот чернушности, причем местами, ну, вот, явно чисто для того, чтобы там, раздражать читателя.
Ну да, там она скорее такая эпатирующая, да?
Да,
как,
да,
там, согласен. Самый главный книжный скандал конца 22-го года, да, книжка с таким весьма, ну, там... как бы эксплуатирующий мир полудня, да, Стругацких, вот, и, так сказать, показывающий его там под подноготную сторону, вот, я просто вылетел из головы.
Михаила Харитонова ты
имеешь в виду? Да, Михаила Харитонова, да.
Ну, он ее давно написал, я ее читал, когда он ее на Прозе.ру выкладывал, когда он еще жив был, вот, сколько лет назад было. Кстати, очень классно читается. Михаил Харитонов в обоих своих ипостасях, и Константин Крылов, и Михаил Харитонов, очень хороший автор, очень специфичный, конечно.
Да, очень специфичный, да. Ну что ж, хорошо, мы подвели итоги. Друзья, пишите нам, какие вы книги советуете прочитать в 2023 году. Я однозначно могу сказать, что я советую присмотреться вам к серии «Ноутбук», и не только к этой серии. Современных российских авторов издательство «Градец» издает очень активно. Например, я бы посоветовал вам книги Кирилла Рябова, нижегородского писателя, весьма и весьма. Да, присмотреться к этому писателю, он уже, в общем-то, в возрасте, но это такой очень и очень, прям очень почвенно-русский писатель, пишущий иногда очень такие острые темы. Если вы, например, не хотите читать большие романы, а вот чтобы ознакомиться с автором, читать рассказы, то, пожалуйста, Рябов вполне себе. Сборник «Лихо», издательство «Городец». Очень рекомендую. А так как мы сегодня говорим про книжку издательства «Городец», да, вот я порекомендовал тоже еще одного автора. Конечно же, там есть очень Александр Пелевин, не путать с Виктором Пелевиным, конечно же, да. Вот.
Не читал нового, я читал только его этот...
Ну, наверняка «Покров 17».
«Покров 17» я читал. Тоже очень двойственное впечатление, скажу честно.
Ну, это и хорошо. Это ну, и хорошо, пожалуй, потому что я считаю, что автор, о котором не хочется спорить, в общем-то, ну, а тогда, что мы его читали, раз нам не хочется о нем спорить и говорить. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте, интересно ваше мнение о книгах, которые мы сегодня читаем, и которые мы советуем, рекомендуем почитать. Вот. Можно, кстати, свой, скажем так, бан-лист опубликовать, сказать, вот эти книги точно не читайте, не тратьте на это время. Да? Очень интересно, кстати. Сейчас, да. Кстати, эта тема очень популярна, например, в блогосфере. Я имею в виду, что среди книжных телеграм-каналов, а если вы не знаете, что такое книжный телеграм-канал, то вот открывайте телеграм и ищите книжные блоги, их там очень много, очень интересные. Очень интересные прям. И у меня есть идея там пригласить некоторых блогеров сюда, вот, познакомить, чтобы вы лицом к лицу с ними вот столкнулись, посмотрели на них. Так что ждите, вот скоро буду приглашать. И, конечно же, друзья, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. Ссылочка в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. Вот такая простая математика. И тем самым вы на самом деле вкладываете и поддерживаете замечательное дело. Это эпиграф, передача, которая рассказывает о новых и классических авторов, и мы занимаемся пропагандой рекламы чтения и книг. Поэтому, друзья, поддерживайте нас, ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Продолжаем мы наш эфир. Вот, в общем, переходим уже непосредственно к нашему герою. Вот, исландский писатель. Я сейчас прям все до буквенно буду повторять. Да, исландский писатель Сьон. Серия «Нордбук», издательство «Городец». Вот, давай немножко просто, может быть, про самого Сьона. Вот что это за автор, чем он интересен, чем известен? Автор, в общем-то, в Исландии, и не только в Исландии, в общем-то, в мире очень известный, да, но известен, ну, прежде всего, в своей поэзии.
Поэт, да? И автор, автор песен,
певица, ну, текстов. Бьорк,
текстов песен, да.
Бьорк, да?
Но я так понимаю, что и как, в общем-то, писатель тоже, все-таки у него там и ряд литературных премий, и литературная премия вот за этот роман. Поэтому в Исландии вообще, как я понимаю, довольно много писателей, которых мы просто вот не очень хорошо... Ну, хорошо, я не очень хорошо знаю. Я как-то больше по исландским сагам, которых я в свое время много прочитал, с комментариями. Это такой целый отдельный мир, в который прям погружаешься, который тебя завораживает и привлекает. А вот с современными у меня несколько хуже. Я вот рад, что ты мне такую книгу предложил. То есть уже интересно.
Просто настоял, я бы сказал.
Да. Я, кстати, в ней вижу продолжение традиции исландской, древнеисландской литературы.
Конечно. Он вообще пропитан мифологией исландской. Это правда. И будем говорить сегодня.
И стилем у той литературы.
Но действительно, Сьон – современный исландский поэт, прозаик, драматург, сценарист, либретист, переводчик, автор книг для детей, автор 10 романов и 12 сборников стихов, лауреат литературной премии Северного Совета, исландской литературной премии, кавалер Ордена искусств и изящной словесности Франции, президент исландского отделения Международного пен-клуба, один из писателей арт-проекта «Библиотека будущего». В России, конечно, уже он известен текстами к песням Бьорк, но, безусловно, он был, самая известная его песня, это в 2001 году он был номинирован на премию «Оскар» как соавтор ее песни к фильму «Танцующие в темноте». Вот такой интересный автор. У нас есть комментарий про персидскую литературу. Дмитрий, не успокаивайся.
Внезапно, так, да. Хорошо.
Каюсь, я читал персидскую литературу начала 19 века, она называется «Китаб и Иган». Книга несомненностей. Это книга законов. Еще читал «Огненную скрижаль». Это стих молитвы. Очень красиво написанная на самом-то деле. Автор написал ее в тюрьме, в кандалах, полумертвый. Вот так вот, какая интересная деталь. Спасибо, Дмитрий, будем знать.
Да, да. Что ж, Если мы пойдем по географии,
то будем персидских авторов, персопишущих, да?
Да.
Значит, мы не обойдем, конечно, своим вниманием, обязательно поговорим об этом. Ну что ж, давай к роману «Скуга Бальдур». О чем роман «Скуга Бальдур»? Кто там главный герой? Что с ними происходит в романе?
Ну, время действия – это конец позапрошлого века. Место действия – Исландия, какой-то хутор где-то в горах. В изоляции от большой земли, но на побережье. То есть там живут... Ну, судя по всему, там людей не так много живет в этих окрестностях, но там, тем не менее, есть своя церковь, есть свой приход. В этом приходе есть священник. И на одном из хуторов живет человек по имени Фридрих, интеллигент, скажем так, который учился... В Копенгагене,
да, в университете не закончил, что специфично было для того времени. Да, так вот, незаконченность.
С образованием, который приехал в дикую деревенскую глушь, унаследовал хутор от своих родителей, живет он там с странноватой девушкой, которая, собственно, с ее смерти начинается роман, но дальше там временные линии так довольно свободно переплетаются, и не всегда можно... Ну, точнее, можно понять, все-таки пространство романа не такое большое, там, в общем-то, хронология, она выстраивается. Кстати, слово «роман» тут тоже хороший вопрос, насколько это можно назвать романом, повестью. Но если подумать, в принципе, по насыщенности сюжета, по количеству, не событий, а вот именно по этой насыщенности, вполне себе роман.
Да, я соглашусь, что это такой небольшой роман. И здесь нужно сказать, что здесь две основные линии. Да? Этот роман, он может, скажем так, запутать нас именно тем, что эти две линии идут параллельно, мы не понимаем, зачем они нужны. Да?
Даже слово «линии», это, знаешь, это некие такие вот события.
Линия.
События, которые вот так вот...
Да. Линии именно в том смысле, что...
Я бы сказал, это два сюжетных мазка на полотне.
Я бы сказал, что это две самостоятельные линии все-таки. Да, вот. Олегу не хватило, видимо, значит, какого-нибудь трехтомника с Йона, чтобы он рассказал, значит, про все детство главных героев и так далее. Мне вполне всего этого хватило, и я думаю, что как раз вот в этой лаконичности и при этом... знаешь, вот чем мне Сьон понравился? Сьон понравился мне своим языком, прежде всего. Uh-huh. Да, когда метафоры... Я не люблю красивости, искусственности, красивости вот эти виньеточки ради виньеточек. Я понимаю, когда это... когда это
надо
прием,
уметь. Это да? Надо уметь делать. Мало кто этого умеет, да, скажем прямо.
Да, например, мой любимый Орхан Памук, мой любимый турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, Орхан Памук, это умеет. Да? Вот у него эта специфика, вообще его проза похожа на такой персидский, восточный ковер, да, такой ковер с какими-то узорами. Но меня это не напрягает. Например, когда я читаю того же, Маркуса Зусака, да простят меня его фанаты, вот его обилие прилагательных меня убивает просто, вот честное слово. У Сьона нет этого, да. У Сьона, во-первых, ты понимаешь по тексту, ты понимаешь, что... Это текст, который написал поэт.
Да.
Очень поэтичный, да. Очень яркие метафоры, но при этом, знаешь, у некоторых поэтов, вот вообще прозу поэтов сразу увидишь, да? Но у некоторых поэтов, которые начинают писать прозу или пишут прозу, ты сразу понимаешь, ага, это понятно, это сидел и думал специально, да? Вот сидели, специально придуманная метафора, да, и, знаешь, такое ощущение, что про себя автор сказал, ай да Пушкин, ай да сукин сын, да, вот как бы. А здесь нет этого ощущения, да, здесь она, по моему ощущению, она очень естественна, и, скажем, вот эта поэтичность, метафоричность текста, притчевость, она, кстати, не всегда в тексте, да. Иногда Сьон меняет регистры, Угу. Да, и пишет предельно просто, ясно, очень-очень иногда даже информативно, хочется больше подробностей иногда, да?
Ну да, да, подробностей хочется. Но это как раз стиль, и мне кажется, сознательно тоже подражание древнеисландским сагам.
Да,
потому конечно. Они, конечно, да, да. Вот это своей лаконичностью просто поражают иногда воображение, то есть ты думаешь, ну как так можно буквально двумя фразами передать вот... Вот вообще все. И сказать, ребята, довольно, и хватит. Вот эта вот сдержанность, вот это вот, вот это вот действительно северная манера говорить коротко, говорить чисто по делу, и при этом, да, красочно, но без цветастости, да, без вот этого расцветания, без... Вот этот заснеженный пейзаж, несколько такой заснеженный холодный стиль. При этом он стоит в себе очень много внутреннего напряжения, внутренней мысли, внутреннего чего-то. Ну вот, можно пример с исландских саг?
Да, пожалуйста.
Ну вот, допустим, сага Гунлауги в змеином языке.
Я надеюсь, что ты весь оставшийся эфир не будешь эту сагу нам наизусть вспоминать, а так можно.
В чем там сюжет? Там девушка прекрасная, в нее влюблены двое юношей. Она отвечает взаимностью одному из юношей, но он уезжает в Норвегию, вот он, а ее выдают замуж за другого. И там, собственно, вот кульминация сюжет, когда вот этот ее возлюбленный приезжает на пир, и, как там сказано, все время они не могли оторвать друг от друга глаз. Люди говорят, что это был самый печальный пир в истории Исландии.
Все. Ну, вот и все, да.
Все.
Но я думаю, что гораздо больше подробностей можно увидеть, да, все-таки в романе «Скуга Бальдур». Немножко вернусь к композиции романа и к сюжету, да. Итак, две независимые линии, которые переплетаются. И нужно сказать, сразу скажу, что Сьон, все ваши вопросы, практически все вопросы ваши, сюжетные, по крайней мере, связанные с сюжетом, разрешает в конце, да. Вы получаете ответы на все ваши тревожащие вас вопросы, да. В конце романа. И, собственно, вы получаете ответ на самый главный вопрос. Как связаны три главных персонажа этого романа? Три главных персонажа этого романа – это, собственно, священник, весьма своеобразный очень священник, Бальдур Скугасон, да, местный священник. И вот первая линия, то есть с чего начинается? Начинается с того, что этот вот Бальдур Скугасон начинает охоту на лису. И вот он постепенно преследует эту лису. Вы читаете подробности, как он это делает, как он, значит, там какие-то ухищрения применяет, как он выслеживает эту лису, как лиса от него убегает.
Не так-то просто охотится зимой.
Да-да, ну, особенности зимней охоты в Исландии вы точно знаете. И, собственно, эта часть заканчивается, переходит к другой части.
Описание одной только одежды, сколько при этом надо на себя натянуть.
Да,
занимает
это,
целый абзац.
Это очень здорово, на мой взгляд, раз. Это очень здорово. И потом вот вы переходите к линии Фридриха Травника, так называемого, да, и его, скажем... Говорит, дочери, девушки, о которой молодой женщине... Ну, девушки, да, девушки. Она, в общем-то... Это никакой не спойлер, если что, да, потому что, в принципе, ну, вот в самом начале...
Ну, да.
Вы узнаете, что она умирает, да? Абба. То есть это девушка с синдромом Дауна. И вот с ней связана как раз и предыстория. Естественно, Сьон вас погружает вообще очень интересно. С одной стороны, ты читаешь про 19 век, да, и ты поражаешься, как вообще к таким людям с такой синдроматикой, да, как синдром Дауна. Понятно, что можно сюда вставить и другие синдромы, там аутизм и так далее, там люди с аутизмом. То есть вот на самом деле там синдром Дауна – это вот женщина или молодая девушка. Да, синдром Дауна – это такой... пример, как к людям относились, к людям с такими, с ментальной инвалидностью в то время, да, и что происходит с ней, как люди относятся к таким детям, к таким людям, по сути, да, и вот эта практика, да, которая была когда там детей, например, когда в повитухе, принимая роды, видели, что это ребенок, вот с, ну, дети с синдромом, младенцы с синдромом Дауна сразу были видны, да, по специфическому, да, лицу, и они их просто душили, а потом говорили, что вот задохнулось, да. Вот. И, ну, и когда дети выживали, то, собственно говоря, это было, там, их существование было весьма страшным. Интересно, что Сьон рассказывает эти подробности, но я не знаю, тебе вот подробности эти шокировали или не шокировали?
Я просто читал исландские саги. Я тебе хочу сказать, там вообще-то принятие христианства в Исландии началось с того, что церковь поставила исландцам два условия. Первое – прекратить убивать детей новорожденных. Второе – прекратить есть конину. Ну, это, скорее всего, конина, непонятно даже, чем было, скорее всего, было связано с какими-то ритуалами языческими. То есть, заметь, даже про идолопоклонничество они ничего не говорили. Ребят, хотя бы вот это. И вообще везде на севере, где приходила церковь, одно из первых условий, которое он ставило, это перестать убивать детей.
Да, это действительно
детей.
Правда, это правда.
Приносить их в церковь.
Северное язычество специфично вот этими каким-то странным отношением к легкости к смерти, детской смерти.
Сага Гунлауги в змеином языке, который я уже упоминал, начинается с того, что там вообще-то девушку вот эту, ее отец хочет отправить в лес, унести, и там просто за нее вступается родня, и говорит, что не, ну... Причем они говорят, что не к морали даже апеллируют, они говорят, ну, неудобно будет перед соседями, потому что они решат, что мы бедные, что мы это сделали от бедности.
Да, типа не можем прокормить, да?
Да, что мы ее не можем прокормить. Mm-hmm. Чтобы, и он говорит, ну да, да, действительно.
Там много, действительно, если говорить о языческих, именно языческой мифологии северных народов, то когда там ребенок, например, вот они плывут в лодке по северной реке, ребенок падает в воду, и его никто не спасает, да? Как бы дух воды забрал, дух реки забрал ребенка. То есть вот это вот легкое отношение к детям, да?
Да,
и,
да, да.
И к тому, что вот, ну, пожалуйста, там, принести в жертву.
И вообще легкое отношение к смерти, и, допустим, опять же, сага об Эгиле, моя любимая, Эгиле Скаллагримсоне. А Эгиль, ну, просто отморозок полный, то есть, и при этом он как-то ухитряется дожить до старости, и когда он умирает, над ним ставят церковь, его сын, и ты понимаешь, что он ставит церковь для того, чтобы вот этот вот человек из старых времен, из языческих, чтобы он, в общем, его похоронить и сверху вот крест поставить, чтобы никогда такого больше не повторялось, потому что Эгиль там творит, в общем-то, ну, совершенно чумовые дела.
Вот, собственно, если говорить об этом, немножко вот о такой исторической реальности. Вот смотри, очень интересно. Значит, у нас есть два параллельных повествования. Вот это охота, значит, священника, значит, Бальдура Скугасона. Да, Скуга Бальдур – это, опять же, вот здесь переплетение мифологии исландской и как бы имени одного из героев, да, потому что Скуга Бальдур – это такой мифологическое существо, наполовину там он лисица, вот, и...
оборотень еще,
да? Ну, в общем, это, да, такой оборотень, весьма жестокое, да, такое. И здесь вот, когда мы знаем...
Как-то жестокое по исландским понятиям, можете себе представить, что это значит.
Да, но в любом случае мы видим этого священника и видим Фридриха Травника. Это вот каким он перед нами предстает, Фридрих Травник, который заботится о молодой девушке с, значит, синдромом Дауна?
Ты знаешь, как раз я бы сказал, что вот насчет каким предстает... Автор тут, в общем-то, не очень скуп на характеристики.
Но ты понимаешь, вот все-таки я здесь несколько не согласен, потому что за Фридриха говорят часто его отношения, а мы
поступки.
Видим.
А это, и кстати, поступки. Вот классика.
Его отношения и поступки.
Древнеисландская, опять же, по сагам там вообще нигде нет внутреннего мира. Ни у кого. Там есть только поступки. И никогда эти поступки не объясняются. Человек сделал это, почему... Вообще непонятно.
Вот, кстати, какую роль, на твой взгляд, мифология, исландская мифология, да, и мистика играет в романе? Зачем она нужна Сьону?
Что хотел сказать автор?
Не, ну, своим... что хотел сказать автор, понятно. Ну,
слушай, там,
ладно, это потом разберемся.
Начиная с самого названия, это вообще-то Бальдур же это скандинавское божество. ну, точнее, северная, германский Бальдер, как там, ну, произносится уж. Вот. Божество, причем, достаточно интересно. Это же тот самый персонаж, из-за смерти которого начинается гибель богов, и который потом должен воскреснуть в будущем.
Рагнарёк, в общем, тот самый.
И царство Бальдура создать новое, так сказать, новую землю идеальную, лучшую. И, кстати, миссионеры в этом видели некое пророчество такое христианское, и Бальдура порой ассоциировали с Христом, кстати, что интересно. То есть они пытались, вот используя этот миф, объяснить, что, объяснить христианские идеи. И мне, кстати, большой вопрос, а как у священника, ну и вообще у человека, родившегося в конце 19 века, может быть такое имя?
Не, ну там объясняется про патронимы, да, в общем.
Не-не-не, именно Бальдур, языческое имя у него откуда? А? Так вот.
Ну, понятно, это отсылки, да, понятно, почему священник, понятно, почему священник так, таким предстает, потому что, вот смотри, здесь, мне кажется, очень важно, да, по мне так, ислам-мистика, я понимаю, что вот Сьон вообще говорит о том, что реальность и иной мир, да, они настолько переплетены, особенно в Исландии, да, что ты иногда не можешь сказать, где реальность, где иреальность.
Я думаю, если бы священник во время проповеди превратился бы вот в этого самого полулиса, полукота, ну, конечно, все бы удивились, рассказывали потом друг другу, но не то, чтобы это было что-то совсем
шокирующее,
да, из ряда вон выходящее. Ну, бывает.
Ну, здесь, смотри, видишь, если мы, я считаю, что это вообще, конечно же, шикарный прием, да, показать вот, что мы живем не в одном измерении, да, что мы живем все время на срезе вот мистического мира. Другое дело, что это за мистический мир. Соответственно, мира реального, да, и где этот мир мистический и реальный, на самом деле, я думаю, что вот через мифологию, через мистику Сьон как раз показывает внутреннее содержание, да, героев. И вот смотри, у нас на самом деле, кто, вот на твой взгляд, мы видим реально по сюжету, мы видим в основном двух героев, Фридриха, да, и, собственно говоря,
Бальдура,
да, священника. Да? Вот Фридрих, каким, мы, кстати, каким перед нами предстает Бальдур, ну, священник Бальдур?
Ну, как просто, охотником, смелым, решившимся выйти зимой и охотиться на... Ну, как вот, собственно, нам, как его представляют,
открывают. Пойти на бессмысленную охоту, выстрелить в горах, но он же охотник, он должен понимать, что произойдет, если он сделает выстрел в горах.
Ну, лисица же, денег стоит.
Стоит ли лисица того, что с ним происходит, да, в романе? Я не уверен, да?
Но потом нам раскрываются про него некоторые подробности. Ну, то есть, как-то,
всех подробностей мы не будем, конечно, раскрывать. Да,
приехал вместо умершего старого священника. Старый священник был такой, ну, как бы более снисходительный к своей общине, а этот более такой суровый, жесткий.
Ну, нужно сказать, что старый порядок. Священник такой вот образ такого... Мы тоже
про него ничего
толком не знаем.
Там два абзаца, опять же,
про него. Немного про него сказано, но все-таки он такой создает впечатление, ну, вполне себе такого обычного, добропорядочного, может быть, священника обычной провинциальной общины.
Да, это потому века, что да? Про него один абзац. Если бы про него было бы более подробно, там, я думаю, конечно, столько бы мы узнали.
Да, ну, как бы новый священник, новые, значит, правила. Если он видел, что кто-то себя плохо ведет, значит, там, во время богослужения, а там, значит, такая забавная паства, то есть людям, видимо, на богослужении было нечего было делать, и они, значит, тренировались тем, что жевательные кидались вот этими мякишами жевательного табака, значит, во время того, как певчий пел и раскрывал, он так, видимо, очень хорошо старался, да, и они, так... значит, кто попадет ему в рот, да, то есть смотри, ведь на самом деле это очень важные детали, да, И...
Ну, местной религиозной жизни, да,
да, местной религиозной жизни. Сознания. И нужно сказать, что, знаешь, вот я встретил вот какое отношение к, соответственно, есть такой взгляд на этот роман, что христианский священник там показан под лицом, но, в общем, на самом деле он никого не любит. И он, значит, что делает этот священник? Он, значит, выводит этого хулигана после служения, он заводил его
во двор церковный.
Во двор, церковный двор и поколачивал, чтобы вот... И все, теперь наступила порядок и тишина.
Значит, еще один пример из древнеисландской литературы.
Не надо, все, без примеров хватит.
Нет, я расскажу. Сага об Олафе Трюгвассоне упоминает, что первый епископ, отправленный в Исландию, свое епископство начал с того, что вызвал на поединок двух язычников, над ним глумившихся, и забил их до смерти епископским посохом.
В общем, да, сложная история исландская. Я все-таки буду возвращать к роману. И Фридрих Травник. Вообще, на самом деле, есть такой взгляд на этот роман, что вот христианский священник там показан таким подлецом. Он действительно никого не любит. Он думает, что вот все то, что произошло с ним на охоте, а там такая вот ситуация достаточно сложная с ним происходит и трагическая, да, это все, значит, вплоть до того, что это все проделки его родственника, да, там, значит, то есть вот никого он не любит. И в конце романа мы понимаем, что он вообще, в общем, ну, если говорить, все подлец, самый настоящий подлец. И при этом, значит, Фридрих Травник представляется язычником. Как ты считаешь, вот такой критический взгляд на христиан и романтизация язычества есть,
слушай,
в романе или
я
нет?
Я не очень понимаю, где здесь противопоставление. Во-первых, ну, сказать, что Фридрих прям именно язычник...
Согласен, я не вижу этого тоже.
Тут же, опять же, некоторая проблема, что в северном христианстве вообще вот эти языческие и христианские элементы переплетаются очень странным, специфическим образом. То есть там сказать, что вот... Там же, понимаешь, как там вообще сильно другое представление о христианском долге, о христианской жизни, вот это практическом христианстве, оно скорее ориентировано на представление о должном. Как у Киркегора, вот это вот у тебя есть, вот этот внутренний моральный компас, он тебе указывает, что делать, и ты не должен ждать никакого вознаграждения за то, что ты делаешь. То есть ты делаешь то, что должен. Вот с точки зрения, мне кажется, северного христианства, Фридрих, да, он хоронит, там, допустим, вот эту девушку по языческому
обряду. По сути, который удочерил, да, который заботился. Да?
Но опять же, это его... Он делает то, что должен. Вот он живет...
Но он единственный, кто захотел это делать, понимаешь, Олег? Он единственный в романе, который захотел это делать. Почему он захотел это делать? Он сталкивается, как что с этой девочкой, тогда она еще девочка, да, я не буду там описывать, что с ней делали, там ее продали практически в рабство, и он ее, по сути, выкупает. Но
для него тоже рабства. Спасением, то есть он тут да. Такой еще, извините, рыцарский роман, но действительно она для него спасение, и он ее спасает, как вот благородный рыцарь, но спасает для того, потому что он чувствует, что она придает смысл его жизни. То есть абсолютно сюжет романтический, классический, который подан вот в такой сдержанной северной манере, в которой нет вот этих разговоров о любви. Там нет, ну, практически нет такого, что вот он ее...
Ну да, там нет пафоса вообще.
Да. Пафоса это нет. Тоже характеристика исландской литературы, что вот чувства проявляются через поступки.
Да-да-да, и действительно, поступки очень характеризуют героев.
Глубину любви героя понимаем не по его словам, он никогда вообще об этом не говорит.
Ну, за исключением, может быть, финального его письма, где он немножко раскрывается, где его чувства хоть немного мы понимаем.
Очень-очень сдержанно.
Очень сдержанно, да, согласен.
Хотя, ты знаешь, мне кажется, по исландским понятиям он практически кричит. Да. Взбудораженно правда. Кричит.
Правда, правда, да. И очень интересно, что если смотреть немножко так вот, ну, как, не как люди, знающие эту культуру, а как вот люди внезапно через этот роман, попадающие в этот культурный мир, перед нами предстают ведь на самом деле два противопоставления. Люди, которые называются христианами и по сути ими не являются абсолютно никак, То есть никак они не воплощают в своей жизни идеалы, евангельские идеалы, идеалы Христа, да, то есть идеалы милосердия. Да, можно вспомнить сразу там случай с женщиной, взятой в прелюбодеянии, где, собственно, его попытались поймать на вот этой вилке, да, этической, там, закон, ты должен это сделать, ты должен наказать, или милость, ты всегда же говоришь о милости, и Христос идет по своему пути, да, вот показывает зло людей, и, по сути, вот эти люди, которые, ну, не являются, по сути, христианами.
Ну,
да?
Как, он такой, священник Бальдер, он нормальный священник. Ну, то есть он вот он служит, я так понимаю, обряды, он там...
Ой, это бергмановская, это бергмановская тема, священник без веры. Это абсолютно бергмановская тема, да, то есть вот если вспомнить...
Священник, да, которому вообще параллельно сама эта тема.
Абсолютно.
Ему это просто то вот...
Ну, некая работа. Профессия.
Да, да, да.
Христианство...
Которое приносит ему хлеб.
Да, христианство как работа,
и...
да.
Тех, кому он служит, это тоже все устраивает. Для них это, ну, нормально, да. Даже хорошо, что он такой строгий, что он там как дисциплину соблюдает. Я думаю, там местные, наоборот, это принимали как такую вот норму. Вот то, что он там за лисицами охотится и тем самым отбирает такую возможность у местных, это, наверное, больше напряжения вызывало, но в остальном...
Ну, Фридрих вообще предстает таким человеком с гуманистическими какими-то, ну, таким гуманистом, да, вот нельзя сказать, что это вот такой стопроцентный светский гуманист, да.
Человеком, который не хочет изменять этот мир, но который вот когда у него появляется выбор сделать что-то, он делает выбор в сторону милосердия.
Да, да. Ну, то есть человек, который вот как раз простыми поступками, без красивых пафосных фраз, демонстрирует это, да, демонстрирует любовь к людям, демонстрирует вот конкретно, смотри, ведь у него же его доброделание, оно же не заканчивается смертью Абы, угу. Да? Он берет, там у него же был жених тоже с, ну, видимо, синдромом Дауна.
Да, своеобразный, который, да.
Да, своеобразный. Видно, что он тоже вот с особенностями развития. И он берет и продолжает заботиться. Он берет его к себе и заботится о нем. То есть для него доброделание – это естественно. И по сути ведь у Сиона, да, простая идея. Да, она, в общем-то, не разрушит. Ох, внезапным откровением не будет для вас. Да? Но он просто говорит о том, что милосердие – то, что ты делаешь.
Делаешь тех обстоятельств, в которых ты оказался.
Да, в то, в чем ты живешь. Да, и когда ты сталкиваешься со злом, можно воевать со злом, да, можно говорить, обличать вот этих людей, пойти, что же вы делаете с этим бедной девочкой, да, можно просто забрать ее и заботиться о ней, защищать ее, быть тем, через кого, собственно, и она увидит добро. И на самом деле, ведь о природе Абы он тоже, Сион тоже намекает, она не зря любит, значит, собирать перья, да, и после нее остаются перья, да, это понятно, намек на ангельскую природу Абы, намек на то, что, собственно говоря, вот, ну, как бы Бог посещает народ, да, как у Есенина, помнишь, Христос попытать людей в любовь пришел, да, и вот эта вот и идея испытания, да, испытания людей, и при этом посещение людей, да, вот как в словах Христа, когда Христос говорит, что вы, когда я был наг, да, вы меня одели, согрели, когда я жаждал, алкал, вы меня напоили, когда вы сделали одному из малых сих, да, вот эта идея милосердия,
да.
Очень, очень важная в романе, мне кажется.
Да, причем поданная без, опять же, без морализаторства, без... Я слово «притча» даже не хочу применять, потому что это не, ну, притча.
Да, не
это
притча,
просто,
да,
вот,
да,
рассказ, да, о том, как оно было.
Ты знаешь, я думаю, что эта притча не в таком глубоко философском смысле, а в жанровом смысле, как история, которая заставляет нас задуматься об очень важных вещах. То есть вот такая сюжетная история. Это вот притча вот, вполне абсолютно в жанре притч Христа. Да? То есть когда он рассказывал...
Ну да, был некий человек,
да-да.
Вот он, да.
Да, вот в этом смысле. То есть притча не как это такое глубокое философское рассуждение человеческое. Да, там он рассуждает о человечности, он рассуждает о бесчеловечности. Он Сьон, да? Он говорит...
Показывает.
Да, показывает. Вот, да, о добре и зле, но не применяет какого-то философского инструментария. Он применяет инструментарий художественной прозы.
Очень такой наглядный. Да. Там прям вот все детали очень выпуклые. Просто вот прям хоть сейчас бери и экранизируй.
Да, в общем, подытожим. Я могу сказать, что это, конечно же, книга, которая иногда оставляет больше вопросов, чем больше действительно вопросов, чем ответов. Но при этом, ну вот все основные, что называется, сюжетные твисты там завершены, все сюжетные линии сведены, и то, о чем заставляет задуматься наш Сион, это, конечно же, очень важные вещи. Вещи, ну то есть это темы человечности, добра, милосердия,
справедливости.
Справедливости, да, и что, что
потому ты... Потому что это еще и справедливость, причем в очень северном ее понимании, надо сказать.
Да, и вообще это вопрос о том, а что ты можешь делать в этом мире, когда все, ну, вот вокруг тебя, кажется, вот, вот столько зла, и ничего не сделаешь. Как бы делай добро там, где, где можешь сделать.
Да. И проявляй сдержанность при этом. Будь сдержан, будь стоиком.
Ну что, спасибо, Олег. Сегодня мы говорили про замечательную книжку Сиона Скуга Бальдур, и я очень рекомендую эту книгу к прочтению, потому что она, по крайней мере, поможет, помогает нам, задавая и задает нам очень сложные вопросы, на которые каждый из нас сам должен ответить. Спасибо, и до встречи в следующей в передаче «Эпиграф» по понедельникам в 16:00. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.